Югостинские наблюдатели называют прошедший 2021 год годом политических скандалов, которые один за другим преследовали власти самопровозглашенной республики, и которых могло бы и не быть, если бы качество управленцев, по их мнению, было немного выше. Итоги года подвел Мурат Гукимухов.
21 год Южная Осетия встречалась с бессрочной акцией протеста на Театральной площади. Мать и вдова замученного до смерти в застенках МВД Инала Джабиева требовали объективного расследования убийства 30-летнего парня, отца троих детей, но прежде отставки генпрокурора Урузмага Джагаева, как ответственного за это преступление. Женщины, тех, кто не побоялся прийти и поддержать протест, пытались выдавить с площади силовики. Но за протестующих заступилось гражданское общество Северной и Южной Осетии, представители осетинских диаспор. Требование отставки генпрокурора поддержала парламентская оппозиция. Оппозиционные фракции «За справедливость», «Народная партия», «НХАС» и «Давид Санакоев» вместе составляют более трети депутатского корпуса. То есть без них парламент не набирает квоты. Поэтому с сентября 2020 года они бойкотировали сессии, из-за чего парламент не смог принять закон о бюджете, и Новый год республика встречала без утвержденного бюджета. Президент на это ответил, что никаких требований не принимает и на уступки не пойдет. Вместо этого он взял в заложники бюджетников, перестал выплачивать зарплаты и пенсии. Якобы он бы и рад, но не имеет права, пока не принят бюджет. Это была ложь и преступление. Непринятый бюджет не является основанием для невыплат зарплаты и пенсии. Бибилов и сам об этом не раз говорил, когда возглавлял оппозиционную фракцию и сам бойкотировал сессии. В том же январе президент привез в подмогу местному агитпропу пиарщика из Крыма по фамилии Веселовский, который тут же принялся клеймить всех, кто сочувствовал протесту против произвола силовиков. По версии Веселовского, в Южной Осетии активизировались прогрузинские силы, как он выразился, грузинята и соросята. Они стремятся развалить республику. Под их командованием действуют оппозиционные депутаты. Родственников Инала Джабиева, конечно, жаль, но и они не понимают, что ими манипулируют враги Южной Осетии. Депутаты от партии власти, понимающие, кивали Веселовскому и требовали твердой руки. Эхо Кавказа тогда проверило реакцию общественного мнения на агитацию Веселовского. Вот что по этому поводу думает жительница Схинвала Замира.
Конечно, это клевета. Какие грузины, какие Запад, это ужас. Ситуация совершенно внутренняя. Разбираться в ней нужно внутри республики, не призывая никого извне. Ну, даже если призывая, то уж точно не людей, которые совершенно... Ну, я не знаю, вот этот Веселовский, да, что он там заявлял, ну, не знаю, мне показалось вообще оскорбительно. Соросята, грузинята, это что такое?
Тогда же в январе новый скандал. Замминистра обороны, человек из ближайшего окружения президента Сергей Кабисов, едет на машине во Владикавказ и избивает российского журналиста Руслана Тотрова. Никакой случайности, никакого всплеска эмоций. Действие преднамеренное. Кабисов вошел в офис, заявил присутствующим «я к нему», а затем в нецензурной форме потребовал от Тотрова прекратить писать неправду об Анатолии Бибилове. И со словами «если не прекратишь, я тебя грохну» нанес удар. Тотрову понадобилась медицинская помощь. Нападение на Руслана Тотрова осудили Союз журналистов России и руководство Северо-Осетинского парламента. На имя Тотрова пришло письмо из МИДа, в котором внешнеполитическое ведомство России выразило озабоченность по поводу произошедшего и заверило, что дело у них на контроле. Зато в Южной Осетии скандал как будто пропустили мимо ушей. Президент Бибилов не проронил ни слова. По мнению Руслана Тотрова, отсутствие реакции президента – это тоже реакция.
Для меня совершенно неудивительно, что президент Бибилов никак не отреагировал на действия своего подчиненного, заместителя министра обороны Кабисова, просто потому, что это, во-первых, только стандартный модус операнди для этой братьи, ничего необычного не произошло. Это, знаешь, как убийцы Цкаева здесь, в Владикавказе, до сих пор искренне полагают, что они ничего из ряда вон выходящего не сотворили. Все было как обычно, просто работа. Но при этом я полагаю, это мое мнение, что еще одна причина, по которой Бибилов молчит и, наверное, будет молчать, это то, что он вполне может быть вдохновителем этого нападения. Да, я действительно так считаю, что прямое указание вполне могло исходить непосредственно от Анатолия Бибилова.
Дело уже в Ленинском районном суде Владикавказа. Сергей Кабисов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 Уголовного кодекса. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием. Статья предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. В феврале происходит развязка истории с бойкотом. По указанию Анатолия Бибилова, партия власти «Единая Осетия» и ее младшая сестра «Единство народа» проводят сессию без регламента и принимают бюджет. Депутат от партии НХАС Зита Бисаева в интервью «Эхо Кавказа» назвала это мероприятие преступлением, за которое рано или поздно придется отвечать.
По сути, у нас пропрезидентская фракция, 18 депутатов, отменила регламент и присвоила себе функции законодательного органа. Они провели сессию без кворума и приняли бюджет на 2021 год. Как я понимаю, они и дальше намерены работать без кворума. Это неслыханно. По сути, это присвоение властных полномочий и тяжкое преступление против государства.
В марте грянул новый скандал. Уже с контрабандой сигарет, которым причастны высшие эшелоны власти Южной Осетии. 18 марта в телеграм-канале «Абхазия Центр» появилась статья с говорящим названием «Сигаретный контрабас генерального прокурора Южной Осетии», подписанная неким Аланом Валиевым. В статье, более напоминающей результаты оперативной разработки, подробно описана схема контрабандного трафика из третьих стран в Южную Осетию, а затем из Южной Осетии в Россию. Указаны перечень подставных фирм, специализирующихся на контрабанде, как осуществлялись расчеты, как перечислялись суммы в рублях и долларах США с разбивкой по годам. Сообщается даже содержание секретных переговоров контрабандистов с югостинским генпрокурором. Какие условия выдвигались, на чем сошлись, как делили прибыль. С этого момента за действующей властью окончательно закрепляется репутация преступного сообщества. До конца лета телеграм-канал будет публиковать новые подробности этого трафика. В том же марте происходит и смена кураторских структур. Абхазию и Южную Осетию забирают у Управления по приграничному сотрудничеству, которое возглавляет Алексей Филатов, и передают под кураторский присмотр Управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. В чем смысл этого перехода, «Эхо Кавказа» объяснил российский политолог Николай Силаев.
Что касается перехода, то, по-моему, это просто возобновление обычного хода дел. Потому что в свое время Абхазия и Южная Осетия были выделены из этого управления, ну, по каким-то, скажем так, особым причинам. Потому что была вся эта долгая история с восстановлением Южной Осетии, и тогда отправили Голикову разбираться. Плюс были выборы 2011 года, ну и плюс передали это потом Суркову как такому политическому тяжеловесу. Сейчас все просто возвращается, ну, к нормальному ходу дел, потому что, ну, это довольно естественно, что всем регионам занимается одно управление. А потом, ну, для управления вот того Филатовского, в общем, Абхазия и Южная Осетия, ну, понятно, что они больше занимались Украиной и всеми этими минскими переговорами, не Донбассом, чем Абхазия и Южная Осетия. Для них это возможность просто сосредоточиться на том, чем они и так занимаются. И что отдельное и совершенно особое направление. То есть это не умаляет управление Филатова.
Непосредственным куратором Южной Осетии становится Виктор Шаргаев в чине заместителя главы управления. Человек, знающий республику изнутри. Он возглавлял КГБ Южной Осетии с 2014 по 2017 годы. Не лучший поворот для местной бюрократии, которая привыкла спекулировать некой особенной спецификой региона. С лета по осень целый список скандалов с участием власти, перечислять которые просто не хватит эфира. Чего стоит пельменное дело против бывшего главы аппарата правительства Олега Гаглоева. Скандал из ничего, как показатель эмоционального состояния власти. Кто-то пустил слушок, будто бы он собирается баллотироваться на предстоящих выборах президента. И против него генпрокуратура мигом состряпала уголовное дело. Сложили все траты на продукты, которыми аппарат правительства кормил прикомандированных из России, и итоговые почти 4 миллиона занесли в нецелевые траты. Дело рассыпалось в суде за отсутствием события преступления, но генпрокуратура не сдается. Она обжаловала решение суда, а между тем Гаглоев по-прежнему находится в уголовном розыске и не может вернуться в республику. Сотрудники госохраны, переодевшись в гражданское, проводят силовой захват известного в республике человека Алана Беккойты. Они грозят ему оружием, требуют, чтобы он под видеозапись встал на колени и извинился перед президентом Бибиловым за оскорбительный пост в его адрес. Видимо, гаранту не по понятиям обращаться в суд. Когда Беккойте отказывается, его увозят на территорию госохраны и избивают. Генпрокуратура разваливает дело Джабиева. Дело переквалифицировано в нетяжкое правонарушение благодаря двум сомнительным заключениям судмедэкспертизы из России. Милиционеров-садистов распускают по домам за исключением двух из обвиняемых. Единственный честный человек в этой истории, югостинский судмедэксперт Зарина Дзагоева, который констатировал смерть Джабиева от пыток, находится под следствием. 28 августа, в годовщину смерти Джабиева, его вдова Оксана Содиева вспоминает вот это обещание президента, которое Анатолий Бибилов давал год назад.
Я вам еще раз даю слово, что все, кто виновен, все, кто участвовал в этом жестоком убийстве, все они будут арестованы и будут сидеть. Будут сидеть, потому что иначе нельзя. Они должны сидеть. Будут сидеть, чтобы кто-то другой не подумал, что можно совершить такое. Не будет этого.
Спустя год в беседе с «Эхо Кавказа» она подвела неутешительные итоги расследования и заявила, что президент не сдержал обещаний.
Виновных вообще вовсе нет гибели смерти иного, потому что в деле 12 томов, в котором там ничего нет ровным счетом. Никаких фактов. Мне прокуратура предоставила 8 обвиняемых. Изначально сказала, что вот эти убийцы твоего мужа. Но на сегодняшний день виновных нет. Мы ничего не ждем уже. То есть Кудмин обещал Кутов и Тёбунай Фастама, что все понесут наказание. Он сам признал факт убийства Инала, я имею в виду президент. Но на сегодняшний день виновных нет в его убийстве.
Ну и, наконец, последний скандал, который еще не завершен, он переходит из прошлого года в нынешний. В 2019 году Анатолий Бибилов предложил парламенту принять новый закон о государственной границе и новую карту республики. При этом депутатам не раздали копии законопроекта для ознакомления под совершенно абсурдным предлогом, мол, закон секретный, поэтому надо принять его не читая. Депутаты на эту аферу не повелись и законопроект завернули. В марте 2020 года, после окончания бойкота, депутаты от оппозиции заявили о необходимости возобновления парламентских слушаний о причинах ценалийского кризиса, которые, собственно, были прерваны из-за бойкота. Как тогда говорили депутаты, необходимо продолжить слушание и выяснить, как такое случилось, что грузины смогли войти на территорию Южной Осетии и выставить свой пост. Эта история не сулила ничего хорошего ни президенту, ни его партию, потому что именно они на протяжении 7 месяцев игнорировали предупреждения, сигналы, жалобы о возможном или даже готовящемся вторжении грузинских силовиков. Очевидно, поэтому Анатолий Ильич решил перенаправить энергию депутатов, так сказать, в мирное русло. Он создал Госкомиссию по демаркации и делимитации границы, включил туда представителей оппозиции и отправил их проверять траекторию границы. Но получилось только хуже. Депутаты подняли карту, которую им в 2019 году предложил утвердить президент, и она оказалась на 200 квадратных километров меньше первоначальной территории, утвержденной декретом о создании Югостинской автономной области в 1922 году. Законопроект найти не смогли, он исчез, как оказалось, его даже не зарегистрировали в парламенте. Анатолий Ильич на эти упреки ответил, что депутаты просто неучи, не умеющие читать карты. На самом деле все наоборот, территория по декрету меньше той, которую он предлагает в новом законопроекте. И все-таки неформальным признанием правоты депутатов со стороны президента можно считать тот факт, что Анатолий Бибилов сначала препятствовал слушаниям в парламенте предварительных итогов Госкомиссии, а потом и вовсе заявил, что она незаконная, так как он хоть и подписал указ о ее создании, но не утвердил положение Госкомиссии. Последняя предновогодняя сессия прошла с участием президента. В ходе заседания стороны привели аргументы своей правоты в споре о границе, говорит член Госкомиссии депутат Давид Санакоев.
Мы задали ему прямой вопрос. На основании какого документа ты считаешь, что вот эти территории могут оказаться в Грузии? Потому что декрет их оставляет за пределами Южной Осетии. Это неправда. И мы показали документы. У нас не только карта. У нас есть список населенных пунктов, гор, озер и так далее. Вот там прямо так и написано. Находящиеся на территории автономной области Юго-Осетии. Это список утвержден Центральным исполнительным комитетом Югостинской автономной области в 1936 году. То есть он утверждался здесь, потом его послали в Тбилиси, потом его послали в Москву. В Москве как раз готовили вот этот большой атлас советский. У президента не было аргументов, и тогда включилась госохрана. Они вклинились в разговор между президентом и депутатами. Пытались переключиться на другую тему. То есть начали говорить о том, что с президентом так разговаривать нельзя. Это могло плохо кончиться, потому что там уже было очень серьезное такое противостояние.
В самом деле дискуссия выдалась сверхэмоциональной. О том, что происходило в зале заседания, можно судить по прямым включениям, которые вел депутат Алан Гаглоев.
Пока комиссия не закончит работу, не ясно, что правильно, а что нет. Второе. Когда вы говорите о декрете, то простите, а куда вы дели Тырсыгом? По карте его там нет. Куда его дели? А на карте 2019 года, которую вы пытались утвердить, он был... Закрой рот. Еще раз скажу, ты тут привык тявкать, а на меня тявкать не надо. Садись на свое место. Кто-то на войне идет впереди, а кто-то сзади. Садись давай, и об этом тоже думайте. Не надо трогать то, что не стоит трогать. Что хочу, то и буду затрагивать, а ты свою работу делай, а президент будет делать свою работу, если у тебя нет уважения к президенту. Пусть ваш председатель соберет комиссию, членов комиссии и того, кто создал комиссию, и мы здесь поговорим. А результаты вынесут на парламент. Если вы не умеете работать, то я вас учу. А до тех пор, что вы до сих пор не говорили о 1922 году и что в этом виноват Толик, это, конечно, не так, и вы сами это знаете. А то, о чем вы говорите, Цнелис. Там пост поставил с военными Бибилов Анатолий, а вы их профукали. А мы поставили, и они сейчас стоят и охраняют границу. На этом отвечать на ваш вопрос я закончил. Будьте здоровы.
Вот, собственно, и весь год. От скандала к скандалу, как уже было сказано, все не перечислить. Общее в них – это власть, которая в угоду своим прихотям камня на камне не оставляет от любых намеков на государственные институты, законы, процедуры, говорит Руслан Тотров.
Я полагаю, что здесь важно очень в ретроспективе, в том числе, рассматривать ситуацию, потому что демонтаж, как я его называю, и полная девальвация института государственной власти в Южной Осетии – это такой не совсем плавный, но вполне себе продолжительный процесс, который ярче, наверное, всего проявляется вот в последние годы, когда главой государства Алания является как раз Анатолий Бибилов. Здесь уместно говорить о том, что действия президента и людей из его ближайшего окружения, наделенных властными полномочиями, они очень сильно смахивают, с одной стороны, велик соблазн, наверное, сказать, на сознательное такое разрушение и демонтаж этих принципов государственности, а с другой, я совершенно не исключаю, что мы имеем дело с тем, что я назвал бы государственным межумием. То есть вполне возможно, что действительно не ведают, что делают в большинстве случаев.
Это такая праздная, счастливая жизнь чиновников на щедрое российское содержание. Но при этом они играют в империю, видимо, подражая российским коллегам. Они окружают себя атрибутикой большого государства. Это и ежегодное обращение президента к нации в 30 тысяч населения. Это и резиденция президента на бывшей даче Лаврентия Берии в Джаве. Кортежи, кутежи. Получается такой, как бы, гротескный образ российской бюрократии.
Именно гротеск. Это, с одной стороны, наш российский гротеск, да, то есть худшие практики российской государственности, а с другой, мне представляется, это уже что-то даже африканское. У меня тут к Пушкину отсылка родилась, у него был замечательный такой термин «джуир», то есть человек праздно, абсолютно и бесшабашно наслаждающийся жизнью, да, не имеющий никаких забот и хлопот. Вот мне кажется, что в Южной Осетии сегодня вся так называемая элитная государственная верхушка, она только и делает, что жуирует, да, гедонизм, как сказали бы потомки Пушкина. И в этом есть что-то не только исконно российское, но во многом, наверное, еще и африканское.
Это были политические итоги Южной Осетии в 2021 году. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».